Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях, первый раз в нашей студии, священник Борис Баруев, настоятель Христорождественского прихода поселка Алтынай Сухолужского района Свердловской области. Добрый день, отец Борис.
Добрый день, наши дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Ксения.
Сегодня день памяти жертв политических репрессий, 30 октября. Я не случайно вас, отец Борис, пригласила в этот день. И скажу для наших радиослушателей, что первый раз я вот увидела отца Бориса на конференции в нашем библиотечно-информационном центре епархиальном, где была конференция, посвященная формам увековечивания памяти новомучеников. И вы там выступали с небольшим докладом, посвященным вот вашей работе по увековечиванию памяти священномученика Константина Алексеева, да? Правильно я помню имя?
Да-да, все верно.
Вот. И поэтому мне, конечно, хотелось бы, чтобы вот наша сегодняшняя передача была посвящена вот этому разговору. Как мы можем увековечивать, как мы должны увековечивать, как мы должны помнить наших новомучеников. И прежде всего, отец Борис, к вам такой вопрос. Вот день памяти жертв политических репрессий – это день, которого нет в церковном календаре, и в церкви есть день новомучеников российских, когда они вспоминаются. А каково отношение вот людей церковных вот именно к этому дню, дню памяти жертв политических репрессий? Ну и для вас, что это за день?
Во-первых, спасибо, что вы пригласили меня в свою студию. И вы верно заметили, что сегодня, 30 октября, у нас печальный день, и в этот день в Екатеринбурге соберутся на 12-м километре Московского тракта, чтобы почтить память, в том числе и новомучеников, которые канонизированы в церкви русской в 2000-2002 году. Это печальная для нас дата, но это та реальность, с которой мы сталкиваемся. Предыстория этого дня имеет достаточно большой промежуток, но, вы знаете, каждый живущий в России, как мне кажется, должен задумываться над тем, что произошло в те далекие времена. Ведь, понимаете, перед нами открывается террор гражданской войны с 1917 по 1922 года. Перед нами открывается большой террор, как он вошел в историографию нашего Отечества, который был открыт с 1937 по 1940 года. Мы прекрасно с вами знаем, что это цвет нашего общества. Те, кто взошел на свою Голгофу. Это и ученые, это и те, кто принадлежали церкви российской. И в отличие от тех, кто решил этот вопрос для себя, чтобы покинуть пределы нашего Отечества, они четко для себя определились, что здесь их место. Здесь они должны до конца испить ту чашу, которую, как верующие люди, я сейчас говорю и не только о церковнослужителях, но, как мы знаем, многие миряне, они пострадали, и тот или иной период, он был обозначен тем, что если мы говорим, это как подвиг исповедничества, подвиг мученичества, то в те времена это были люди, которые оказались неугодны государству по тем или иным причинам, от которых нужно было просто избавиться. Как историк я мог бы развивать эту тему на самом деле до бесконечности, потому что каждый период, рассматриваемый в печально ушедшем 20 веке, вносил свои определенные коррективы. Гонения были менее жестокие, были настолько вопиющие, что если читать современным историкам, да и, собственно, тем, кто изучает историю, кто желает знать многое о нашем Отечестве, личные архивы Сталина, где он четко давал указания, убивать и убивать до бесконечности. Как мы знаем, с 38 по 40-е годы лично даже его карандашом своим карандашом. Он выносил приговоры до 3000 человек. Бутовский полигон – это Москва. Всем известно печальное место.
Но, к сожалению, далеко не всем, отец Борис. Даже в Москве. Даже в Москве. Далеко не всем.
Даже не всем. Но, возможно, я не буду спорить. Вы знаете, на самом деле тема вот проблематики, которую мы сейчас с вами обозначили, она непроста. И не каждый может об этом задумываться. И, наверное, я могу здесь сказать лично о себе, потому что вот этот вопрос, он для меня открылся не здесь и сейчас. Вы знаете, как верующие люди, как священник, я четко и ясно сознаю и понимаю, поскольку Господь в моей жизни по-разному открывал те или иные моменты, которыми мне надлежало было заниматься. И вот вы знаете, да, конечно, мы прекрасно слышали о подвиге новомучеников, о тех также, кто был репрессирован в те далекие годы. Но подойти более ответственно и серьезно к этому вопросу, изучить глубже эту тему, вот поистине пути Господни неисповедимы. И, по-видимому, наступил такой период, что Господь подвел к этой черте, чтобы открыть и для себя, и для своей семьи, и также для своего прихода, и не только для прихода, а конкретно для жителей той местности, где в настоящее время я совершаю свое служение, вверенное мне от самого Господа. Сознаю и понимаю, что вот так Господь открыл своим промыслительным образом, что об этой теме не пришлось заговорить. И этому сопутствовало, вы знаете, достаточно много удивительных событий, в том числе и встреча, личное знакомство с Андреем Печериным, я думаю, многим в нашей епархии знакомым человеком, который, собственно, и продвигал, и продвигает тему новомучеников и исповедников, а также многих мирян, кто в те далекие времена пострадал. Хотел бы отметить, что в рамках нашей митрополии темой как новомучеников, так и пострадавших в период с 1917 по, не побоюсь сказать, 60-е годы ушедшего века, занимался Новотихвинский женский Александро-Невский ныне монастырь. Многим известна книга, но я думаю, может быть, не все читали, но держали в своих руках. Это книга «Жития екатеринбургских святых». И в связи с этим мне хотелось бы сказать, что сестры очень многое сделали, серьезно потрудились. Но многие жития, многое из того, что мы можем почерпнуть из этой книги, все-таки достойно нашего особого внимания. И нужно проводить дополнительную исследовательскую работу по тем или иным житиям святых, чтобы представить общую и более цельную картину того, в каких условиях подвязались те или иные святые. Благодаря архивным документам увидеть и раскрыть для себя центральный момент их земной жизни, как возможность того, чтобы увидеть, насколько глубоко они пронесли этот подвиг, и что с ними произошло в тот самый момент, когда секира была занесена над головами каждого из них. Вы знаете, да, общаясь с людьми, не всегда я нахожу взаимопонимание по данной проблематике. Не каждый готов об этом слышать. И отчасти для меня становится печально, но почему же, задаю себя вопросом, современный человек, благодаря вот, наверное, этой жизненной суете, в которой он до бесконечности, возможно, так и будет находиться в этой жизни, не готов увидеть то, что можно увидеть, бросив взор немного дальше.
Отец, как в прошлое, Борис, так и в будущее. Вы прежде всего имеете в виду здесь верующих людей или неверующих?
Вы знаете, да и верующих, и, пожалуй, людей, далеких от церкви. Мне мало знакомы неверующие люди. Я знаю людей сочувствующих, и я с ними общаюсь, я с ними контактирую. И, наверное, мало кто скажет, что я являюсь вот просто атеистом. Ну, скажем так, Я не так много встречал таких людей. И здесь, как мне кажется, с одной стороны, проблема заключается в том, что, конечно, чтобы увидеть часть этой проблемы, нужно немного в нее проникнуть. Нужно больше узнать, что же произошло. И также, наверное, то, что я уже и сказал. Пока Господь не коснется человека в определенный жизненный час, навряд ли он сможет увидеть и разглядеть, как через некое тусклое стекло, все то, что является, как мне кажется, очень главным для подрастающего поколения. Вы знаете, да, я имею общение и со школьниками, и преподавателями. Я поднимаю эту тему. Она знакома в большей степени историкам. Конкретно, наверное, нашего района. И у нас даже есть такая замечательная книга «Золотые купола Сухолужья». Книга, в которой отображена вот эта маленькая история поселения, духовного развития и, собственно, тема гражданской войны даже до того момента, как настала вот эта оттепель. Но вы знаете, все равно я скажу, что хотелось бы глубины. И я думаю, мне нужно немножко объяснить, что это значит. Вы знаете, поверхностно можно заниматься любой темой, но если серьезно мы о чем-то хотим говорить, то для этого, как я думаю, понимают многие наши радиослушатели, нужно получить соответствующее образование. Образование и, конечно, желание, с которым нужно приступать к той или иной теме. Я не напрасно затронул такой личности, как Андрей Владимирович Печерин, потому что это человек, действительно, который горит. Горит и не сгорает. Хватит ли его надолго, но я думаю, что Господь поддержит. И вы знаете, я думаю, также меня поддержат наши радиослушатели, что, занимаясь тем или иным вопросом, зачастую нам не хватает поддержки, помощи. Тех людей, в которых хотелось бы эту поддержку найти. Ведь, вы понимаете, священник, я хочу обозначить и даже подчеркнуть это особым образом, он призван к особому служению. И первое – это то, чем он должен заниматься, все-таки это молитва. Молитва. Безусловно, все остальное является посредственным. Он является предстоятелем той или иной общины. Он должен быть вот этим путеводителем, вот этой звездой, которая должна вести паству за собой. И, конечно же, подобные исследовательские работы, они отвлекают много и отнимают много времени. И, конечно, замечательно, как мне вот видится, было бы, если вокруг нас, людей, заинтересованных в этом вопросе, который мы с вами сегодня обозначили, нашлись бы те люди, которые нас поддержали и которым можно было бы передать основы вот этой нашей деятельности, чтобы они дальше явились продолжателями вот поистине этого душеспасительного делания. Вы знаете, я поясню, и в свое время мною было озвучено даже на епархиальном собрании о том, что нам не безразлична никакая тема, связанная, конечно же, с нашей деятельностью, пасторским душепопечением. Это, конечно же, забота о подрастающем поколении, миссионерская, проповедническая, катехизаторская деятельность. Но вот нужно, опять же, правильно это все видеть, чтобы не создавать ауры потребительства, с чем мы в свое время столкнулись, в том числе работая и с молодежью. Вы понимаете, человек современный устроен таким образом, что он готов брать, но зачастую не готов отдавать. И вы знаете, это иногда наводит на печальные мысли о том, что, ну, наверное, уже как человека. А для чего? А зачем? А цель всей этой деятельности, если не всегда ты можешь видеть отдачу? Да, безусловно, как говорил в свое время апостол Павел, нужно сеять, и Господь сам, как садовник, возрастит на нужной почве все то, что ты посеял. Но вы должны меня понимать тоже, как и человека. Когда вот нет вот этой обратной связи, то, конечно, Разные мысли могут посещать и даже будоражить наше сознание. Вопрос касательно почитания священномучеников, прославления их и дополнительная информация, в которой в большей степени мы нуждаемся, чтобы по достоинству их прославить, я считаю, является особой деятельностью, именно душеспасительной. Я всегда говорю с людьми, с которыми имею общение, что в том числе и людей, которые финансово нам могут помочь в этом вопросе, наступит тот день и тот час, мы с вами не вечно на этой земле. Наступит тот момент, когда мы перейдем от временной жизни в жизнь постоянную, в вечность. И обязательно нас там встретят те наши мученики, наши исповедники, те, кто в свое время прошел через горнило очищения благодаря вот этим репрессиям. И я в большей степени уверен, встретят они нас по достоинству, потому что мы занимались очень важным и, скажем так, перспективным вопросом, как это сейчас в современном обществе воспринимается, поскольку их память мы пытаемся привить на почву современного подрастающего поколения. И если у вас есть желание, то я хотел бы с вами поделиться тем опытом, очень кратко, небольшим, который имеется в моей приходской деятельности.
Да, обязательно, отец Борис, но я хотела бы вот зацепиться за одну вашу мысль и попросить вас ее развить. Вот вы сказали, что не всегда, далеко не всегда, вы видите какой-то отклик. Тема новомучеников не всех волнует, и далеко не все этим интересуются. И сейчас вот одна из последних ваших фраз, в общем, вот сейчас вот эта тема, она может как раз найти отклик и у подрастающего поколения и так далее. Вот по моим ощущениям, как раз вот уже сейчас у подрастающего поколения, сколько я его вижу, интерес снизился до минимума к этой теме, не только к теме новомучеников, что понятно для, допустим, молодых людей, далеких от церкви, но и к теме политических репрессий. Сейчас гораздо больше распространено у молодежи и тоска, как ни странно, ностальгия по советскому прошлому, и тоска о сильной руке, и даже сталинизм, в общем, он очень развит в молодежной среде. И о репрессиях сейчас чаще всего разговор такой. Хватит уже об этом говорить. Сколько можно? Зачем? Страна должна двигаться вперед. Надо говорить о достижениях. Надо говорить там, о том, как строили заводы, побеждали в войне, летали в космос и так далее, и так далее. А вот это все это уже надоело. Достали уже со своими репрессиями. Все это преувеличено. Не так уж много там людей погибло. И цифры какие-то там не такие. И Сталин был не так уж плох. И так далее, и тому подобное. Можно продолжать до бесконечности. Вы наверняка тоже встречались с такой позицией, и вот у меня как раз вашего оптимизма как-то нет, в том плане, что мне кажется, что именно сейчас эта тема, ее скорее пытаются куда-то задвинуть на какие-то задворки, что в школьном образовании, ну, в общем, везде, я бы сказала.
Позвольте мне для начала привести слова президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева от 30 октября 2009 года, когда в своем обращении в связи с Днем памяти жертв политических репрессий он сказал следующее. Призвал не оправдывать сталинские репрессии, жертвами которых пали миллионы человек. Глава российского государства подчеркнул, что память о национальных трагедиях так же священна, как память о победе. Я считаю, что это очень важные слова, и это правильное понимание того вопроса, той темы, которую сегодня мы с вами затронули.
Но это было 5 лет назад.
Да, я понял, конечно. Отвечая на ваш вопрос, позвольте очень кратко немножко коснуться истории и сказать следующее, что с 1917 года в течение 20 лет церковь, по сути дела, была полностью уничтожены. Что под этим разумеется? Под этим разумеется церковная иерархия, под этим разумеется верующие люди, которые за эти 20 лет претерпели как репрессии, а также сгинули в лагерях, были расстреляны и так далее. свое время, когда я занимался своей выпускной квалификационной работой, у меня возник вопрос. Казалось бы, церковь была полностью растоптана. Но посмотрите, с 41 по 44 года, что происходит, какой подъем. Это удивительно, и это, я считаю, как чудо Божие никак невозможно обосновать. Народ вышел, как некогда христиане вышли из катакомб и смогли сплотиться вокруг своего главы. А главой у нас является Христос Спаситель. И это удивительный подъем. А к чему я это говорю? Да потому что на тот период времени оставалось такое понятие, уже постепенно, как мыслю я, забываемое в современном обществе, преемственность. Преемственность поколений. Эту духовность до этих лет еще люди, которые оставались на воле, которые прошли через эти скорби и испытания, смогли привить тем, кто рядом с ними рос. Почему мы это и наблюдаем? В современном обществе, которое разделяется по всем параметрам, если можно так сказать, нет объединяющего звена, нет объединяющего начала. О чем больше мы можем говорить, если это не культивируется в наших семьях? Если об этом не говорится. Обратите внимание, сейчас пройдет еще немного времени, и мы потеряем живых свидетелей тех печальных событий. Сознавая все это, на уровне конкретного прихода, на уровне конкретного городского образования, не спеша я пытаюсь, благодаря школам, благодаря и прочим учебным заведениям, профилирующих людей и потенциально имеющих их как дальнейших, скажем так, продолжателей и носителей отчасти той нравственности, если можно сказать, того потенциала, который люди должны пронести в этой жизни, я как священник пытаюсь об этом говорить с ними. И вы знаете, наверное, об этом, может быть, мы чуть позже с вами поговорим. В православную инициативу, подавая заявку на этот год, я попытался продумать все досконально и просмотреть перспективу того, если этот грант будет нами получен, как мы потратим его. И в этом гранте у меня было четко прописано в одном из пунктов, что планируется поездка экспедиционная по местам служения конкретных служителей алтаря Господня, пострадавших в тот далекий период. И, как мне кажется, если молодежи вдохновить, если молодежи показать пример, начиная с заинтересованных, те, кто готов услышать тебя, то, как мне мыслится, инертно это все пойдет по своей направляющей, потому что эта передача, этот отголосок в душе и в сердце, он обязательно найдет своего слушателя, того человека, который поймет, который проникнется этой темой и не спеша все равно начнет задумываться о том, что, опять же, как для меня священника, очень главно. А для чего мы живем? А в чем суть подвига моих предков? Те, кто жили до меня, что они сделали, за что они пострадали? Какой была эта власть? И, вы знаете, я буду только рад, если этот отклик будет найден, и подрастающее наше поколение, наши дети, они начнут в этом вопросе двигаться со всякой серьезностью, смотря вдаль и видя перспективу того, что, собственно, они в плане пользы могут принести не только для исторической науки, не только для другой отрасли наук, которую бы мы сейчас вот конкретно в этой теме не взяли, но конкретно для спасения своей личной души и тех, кто будет рядом с ними идти по жизни. Вот это, я считаю, очень главный и важный вопрос. А молодежь наша, она неплохая. Неплохая, я скажу, ею надо заниматься. Я понимаю, что родители сейчас оторваны от своих детей в погоне вот за этими сиюминутными выгодами и благами. И, казалось бы, это естественно, и я не смею осуждать, но все-таки всегда у меня возникает вопрос, что есть вещи, над которыми стоит нам, верующим людям, а может быть, далеко отстающим от церкви, задумываться. Ведь это наша история, это наше Отечество. Если мы не будем ее знать, как в истории с еврейским народом. Если мы посмотрим с вами Библию, Ветхий Завет, он весь пестрит этим. Господь ведет свой народ. Народ делает ошибки, он падает. Но не всегда он извлекает из этих ошибок то важное, что он должен для себя уяснить. Вот так же, как мне кажется, и происходит в современном обществе. И вы знаете, скажу даже больше, опять же, как историк, что практика показывает, народ наш объединяется в тот момент, когда трудно, когда тяжело. Кто-то мне может возразить и сказать, ну что вы, батюшка, это произойдет с любым народом. Беда, какие-то нестроения, война, они объединяют. Но наш русский народ объединяется особым образом. И, кстати, я скажу, опять же, касаясь той темы, которую мы обсуждаем, это показала практика, начиная с 1917 года. Господь отсеял пшеницу от плевел своих. Он увидел, кто достоин называться теми, кто говорил много слов и готов был идти за Христом. Помните, как в свое время? Господу говорили, что мы с тобой будем до конца твоих дней, с тобой взойдем на крест. Что произошло, мы помним. И вот здесь произошло то же самое. Лучшие сыны, лучшие дочери Отечества остались здесь и спили эту чашу до дна. И как же современному поколению этого не знать? Нужно. Скажу еще, наверное, больше, что это немаловажный аспект, что не каждый, конечно, священник может воспринять ту или иную деятельность. Все мы личности, все мы разные люди. Кто-то менее образованный, кто-то более. Каждый имеет свои способности. Но я считаю, если Господь дал мне способности быть в этой теме, работать над этой темой, то я не могу в себе это все держать. Или, как вы и видели, и вы с этого начали наш разговор, на конференции, появляясь единожды в год, 2-3 раза в год, озвучивать ту или иную тему. Сейчас, как мне кажется, нужна практическая деятельность. И вот здесь очень такой немаловажный вопрос, если вы позволите затронуть. В свое время, учась в Духовной Академии, и выбирая тему для своей исследовательской работы, я выбрал именно 20 век, история церкви русской, печальный 20 век. Он для меня любим, он для меня близок, потому что это настолько живо, настолько действенно, как будто это было вчера. И я озадачился этим вопросом. И тема, которая мною была озвучена в последующем при защите моей работы, называлась «Взаимоотношения Русской Православной Церкви и государства в период с 1917 по 1925 года». Тема очень интересная, и я почему сказал о практической стороне вопроса. Очень много работ наши дорогие радиослушатели могут встречать, читая на тех или иных сайтах. Работы имеются в виду тех или иных ученых, но не всегда они могут найти в них практическую сторону. А вот сейчас я пришел к четкой мысли о том, что каждая работа, она именно должна нести практическую составляющую.
А что это значит?
Что это значит? Вы знаете, в теории мы можем с вами рассматривать до бесконечности, развивая любую тему. Вот если мы говорим о теме новомучеников, то невозможно говорить о том, что они были, какая проблематика существует и так далее. Я считаю, я как священник себе должен вопрос задавать. Хорошо, да, мы поговорили об этом и разошлись. А что дальше? И вот под практической частью я и разумею, что именно то, чем мы занимаемся в рамках нашего прихода в настоящее время. Как я уже и говорил, мы провели исследовательскую дополнительную работу по священномученику Константину Алексееву. Этому сопутствовала и работа в ГАСО, то есть в архивах наших. Также нам помогли люди с Челябинской митрополии, с Екатеринбургской конкретной епархии. Практическая сторона, она также заключается в том, чтобы на уровне краеведов, проведя эту работу, невозможно закрыть и положить в долгий ящик. Она должна продолжать свое существование. И это должно выражаться в том, что, говоря о священномученике, мы должны двигать этот вопрос дальше. Замечательно. Мы поработали над этой темой. Мы дополнили его житие. Обязательно должна быть его икона. Обязательно должна ему быть служба. Обязательно нужно создать фильм, как это и мы сделали в первом случае. Обязательно к этому мы должны привлекать людей, наших близких, наших дальних, тех, кто верен нам, тех, кто верен церкви. А также, исходя из своего личного опыта, привлекать людей, которые могут нам быть помощниками. Но об этом, я думаю, скажу чуть позже. Это интересная тема, поскольку сейчас мы будем заниматься одним из следующих святых, пострадавших также в нашем Сухолужском районе, священномученике Василием Инфантьевым. Это был особый священник, одаренный, учитель, педагог от Бога, то, что можно сказать. И вот в 18-м году захлестнувшие события не прошли его стороной, и он тоже испил, как и многие из тех, кто принял этот крест и пронес его до конца, также испил эту чашу свою до дна.